Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Андрей Гелианов. Его новый роман «ААА» – книга экспериментальная. Андрей использует технику потока сознания, знаков препинания нет, как нет и стройного сюжета. Безымянный персонаж, обитающий на бекетовской свалке бытия, беседует с Энкиду, героем эпоса о Гильгамеше, и обдумывает такие увлекательные сюжеты, как связь секты Уильяма Миллера, который предсказывал, что в 1844 году случится второе пришествие Христа, с зарождением учения бахаитов в Персии. Послушайте наш разговор о романе «ААА», изданном в Париже, и других книгах Андрея Гелианова, которые вышли в российском издательстве «Найди лесоруба».
Мне сложно было, я честно вам признаюсь, проникнуть в ваш роман, и первые 40 страниц мне дались большим трудом. Но потом я как бы почувствовал, куда поток идет, и сразу же после этого прочитал сборник рассказов «Сад, где живут кентавры», и под конец я сформулировал для себя какое-то определение. Мне кажется, что ваши тексты можно назвать фортианской литературой. В последнем рассказе Чарльз Форд один из персонажей, но, конечно, не в том смысле, что вы, как он, так собираете всякие курьезы, но вам, как и Форту, дорог, это я уже цитирую вашу книгу, дорог каждый листок, трепещущий на огромном дереве фантастического. Вот с этого бы я хотел начать разговор, с фортианства в вашем мировоззрении, в ваших книгах. Но я не знаю, согласитесь ли вы со мной. Начнем с этого.
Да, Дмитрий, это очень интересное замечание. Чарльз Форд действительно много для меня значит. Такого писателя, как он, наверное, все-таки не было больше. Удивительно, что вот читаешь, например, его книги «Ло», слово «телепортация», и думаешь, удивительно, слово «телепортация», оно вообще было в то время, потом справляешься в интернете, а оказывается, он это слово придумал. «Книга проклятых» называлась, дебютная книга Чарльза Форда, и действительно, очень много элементов реальности. Вот для него это были буквальные газетные вырезки, буквально какие-то парапсихологические штуки, которые просто игнорируются, отбрасываются, как не могущие быть сведенными каким-то мейнстримным категориям здравого смысла, рассудка. Очень много, оказывается, таких вещей, если попытаться их собрать воедино. И очень много таких вещей в культуре, очень много таких вещей в жизни, очень много таких вещей у нас в голове, в каждой конкретной голове, в каждой конкретной жизни. Действительно, я думаю, в том числе и ААА, это такая попытка собрать вещи, которые были отброшены, которые были забыты, которые были проигнорированы, а для кого-то вообще никогда не существовали. Например, всякие оккультные вещи, они же, по большей части, для людей просто не существуют, даже как текстуальные факты.
Да, я бы сделал еще такую ремарку, что вы это фортианство противопоставляете тому, что называете капиталистическим реализмом, то есть заурядности, которые культивируются обществом как норма. Это то, о чем писал Уильям Берроуз, о магической вселенной, которая умирает, как умирают леса в Бразилии, о которых вы пишете.
Да, капиталистический реализм, формулировку популяризовал Марк Фишер, несчастный, умерший за наши грехи. Это просто логическое завершение вот этой траектории научного реализма и общей социально-экономической генерализации всего. И вот нейросети, например, по которой сейчас все абсолютно сходят с ума, эта пандемия похуже ковидная, это как раз логическое завершение капиталистического реализма, когда усредняется не то, что даже сама информация, а вообще способы взаимодействия с ней. То есть уже сложно не просто думать не так, как все, а просто сложно думать вот с традиционной в свободном смысле этого слова. Я думаю, что мы все еще увидим в ближайшие несколько лет чудовищные трагические последствия этого. И действительно, дождевые леса умирают, умирает магическая вселенная, просто умирает вселенная классической культуры и культуры, и контркультуры, вообще способности мыслить. И поэтому, мне кажется, Очень важно собирать вот все эти осколки. Важно ничего не забывать и во всем находить признаки того, что будет дальше и что было на самом деле.
У вас ведь есть рассказ об этом, антиутопический. Что происходит после того, как информация превращается в вирус?
Да, этот рассказ был написан до распространения нейросетей в 2021, по-моему, году. И поэтому сейчас он немножко пророчески читается. Но я не удивлен, потому что я закончил свой первый роман «Алхимия во время чумы», и после этого началась пандемия. Так что некоторые профетические качества всего этого есть, мне самому очень интересно за этим наблюдать.
Я думаю, что если я возьмусь перечислить всех ваших учителей в литературе, список будет очень большой. Я назову несколько очевидных имен. Это Борхес, это Беккет, это Пинчен, это Бруно Шульц, это Роберт Ирвин, это уже упомянутый Бэрроуз, это Баллард, Пессоа, Роберт Вальзер. Ну, огромный список. Конечно, я не все имена назвал, а какие-то, может быть, вы захотите вычеркнуть.
Я бы вычеркнул из перечисленного, наверное, Пинчена, как ни странно, потому что в первую очередь я гуглюсь в интернете как один из создателей портала Пинчен.ру и, соответственно, вот этой книжки «Энтропия параболы. Комментарий к радуге тяготения». Но это вот уже позднее такое взрослое открытие, потрясающий писатель. Но для меня, наверное, самым главным влиянием все-таки был Бероуз. Вильям Бероуз, который не без вашего участия, спасибо вам за наше счастливое детство, вот я всего очень давно прочел несколько раз, и я думаю, вот и его темы, и его техники литературные, его кинематографический монтаж, все это оказало на меня колоссальное влияние, особенно на западные земли. Наверное, вот еще из не самых очевидных влияний это Кеннет Грант.
Я как раз хотел сказать, что помимо знаменитых писателей есть и малоизвестные. В частности, это Отто Ран, которого вы упоминаете в одном из рассказов, и Кеннет Грант, конечно, который работал с темной стороной древа жизни каббалистического.
Да. Вот Отто Ран — это одна мифология. У него книжка «Двор Люцифера» безумная, про то, как он ездил во Францию, искал там священный Грааль. И ничем хорошим это, в общем, не кончилось. Она потрясающе написана, там великолепный слог, вот все эти переживания по фантомным катарам. Это похоже чем-то действительно на Кеннета Гранта. Вот как раз вот вчера я закончил перечитывать «Против света», которую в прошлый раз читал, не помню, лет 15 назад, наверное. Это удивительный такой провал. Вот Кеннет Грант, он осознанно работает с Сефирой Даат. У него Даат — это ключ ко всему, то есть знание. И это прежде всего речь, которая заговаривает сама себя. Вот у меня такое от этого ощущение. Потому что вот «Против света», например, просто повествование длится, длится и длится, и так химерически, сновически перетекает во что-то еще, и нет никакого конца. Для так называемой экспериментальной литературы это вообще очень хороший, значимый опыт, который надо использовать. Мне удивительно, что его используют так редко.
Теперь мы можем перейти к роману ААА, к его названию, точнее. Когда я его увидел, это название, я сразу подумал, что тут что-то эзотерическое, потому что есть известная ложа, ложа Серебряной Звезды ААА, и я подумал, что... Потому что многие, наверное, воспримут это как вопль, но я сразу почувствовал, что здесь есть оккультная тайна, и не ошибся.
Скажу сразу, я не придумывал это название специально, оно просто как-то внезапно на меня опустилось или внутри меня распустилось. Я шагал по Ереванской улице, думал о своих делах, слушал песни группы Primus Golden Ticket, и вдруг внезапно это на меня обрушилось, и я увидел целиком вот этот водоворот, ну, по крайней мере, первую треть, что оно должно называться ААА, и как оно должно выглядеть. Действительно, это вопль, это выдох и это эзотерика, разумеется. Мне кажется, что весь этот роман — это такой большой реквием всей той эзотерической реальности, которую я знал. Вот в России, в Москве, в Петербурге 2000-х, начало 2010-х было очень много людей, которые интересовались эзотерикой, всерьез ей занимались, вот с разными отягчающими последствиями. Много ли людей на самом деле не дожили до нашего времени, чтобы что-то про это рассказать? В саду, где живут кентавры, есть рассказ Никия / Коммас, Там описаны три реальных случая. Вот всего у меня, наверное, человек 6 покончило с собой, вот из тех, кого я знал, вот, в 2010-х. И я только со временем понял, насколько сильно это на меня повлияло, потому что можно верить, можно не верить в эзотерику, можно ко всему этому как угодно относиться, но вот есть реальные люди, молодые, талантливые, красивые, есть реальные жизни, есть реальные смерти, которыми это все закончилось. Я стал вот копать в этом направлении, а что это вообще такое было, что вообще такое эзотерика, что вообще за этот первичный импульс, который нас заставляет искать что-то вот большее, чем эта жизнь в искусстве, в философии, в сновидениях, в злоупотреблениях, вот в чем угодно. Ну и, собственно, наверное, весь роман — это одновременно и хроника поиска этого ответа, и сам этот ответ, уж не знаю, в чем он заключается. Наверное, в чем-то заключается. Это не просто развлечение литературное, это что-то большее. Хотелось бы верить, по крайней мере, что это прочтут так.
Вы упомянули песню «Golden Ticket», и я хотел расспросить вас об этом саундтреке. Вы написали в своем телеграм-канале, что у романа есть свой саундтрек, и выложили его. Он начинается с песни группы Smashing Pumpkins. Почему именно эти песни, и как вы их сложили в саундтрек?
У меня в этом отношении голова работает довольно специфическим образом, потому что я меломан, у меня несколько тысяч пластинок где-то там на бэкграунде в голове все время крутятся. И каждый день слушаю какую-то разную музыку в различной степени известности. У меня просто иногда в голове в процессе размышления начинает играть какая-то музыкальная фраза. Вот, в случае со Smashing Pumpkins это были слова «Time is never time at all. You could never ever live without living a piece of youth». И когда у меня это в голове прокрутилось, я подумал, черт возьми, ну это же буквально то, о чем я хочу рассказать. О том, что можно все-таки выбраться из вот этой ужасной страны мертвых, из этой страны памяти, где уже давно все умерли, уже давно все не актуально, уже никто страны ты не помнит, этой реальности. Можно выбраться, но неизбежно повзрослеешь, стареешь, как-то поскучнеешь. Много таких строчек, вот практически в каждой песне в этом саундтреке, которую я собрал, есть что-то, что коррелирует с определенными моментами в романе. Иногда этих песен в самом тексте нет, но я о них думал, дописал тот или иной фрагмент.
Вы выбрали технику потока сознания без знаков препинания. В ней нет ничего нового. Это давнее изобретение модернизма, хотя и не очень прижившееся в русской литературе. Вы пишете в романе о том, что вы хотите освободить слово. Почему вы хотите освободить слово от знаков препинания? Что это дает тексту, что это дает читателю, что это дает автору?
Ну, в контексте вот этого литературного эксперимента я сразу почувствовал, что только такая форма здесь возможна, потому что знаки препинания, большие буквы, все эти запятые, точки, они сразу задают однонаправленность времени, линейность предложению. То есть предложение закончилось, ушло в прошлое, началось следующее. Когда оно длится и длится и длится, и только произвольно вниманием читателя оно разбивается на фрагменты, ну, я разбил на три больших главы, чтобы все-таки пощадить немного людей. Когда это все находится в настоящем времени, читается в настоящем времени, по моему субъективному ощущению, оно как будто читается во все стороны сразу. Ну и это больше соответствует тому, как мы реально живем, тому, как мы реально думаем, потому что задним числом мы, конечно, конструируем все эти нарративы, вот со мной произошло то-то или вот это, но вот в этом самом прошлом ты же находился точно в таком же миге, как и прямо здесь сейчас, и точно так же это было просто непрерывным потоком, из которого произвольные вещи были вычленены и запомнены. Я к тому это все, что у нас память работает странным образом, у нее очень много вот таких вот проклятых фактов, как у Чарльза Форта, куча всего остается за бортом. И чтобы что-то вспомнить, как оно было по-настоящему, а не как оно запомнилось в истории в голове, нужно серьезно работать, возвращаться обратно во времени и пытаться увидеть вещи, которые были на самом деле. Поскольку я довольно часто этим занимался в процессе написания романа, форма здесь очень изоморфна содержанию получается. Она не могла быть никакой иной. И, разумеется, я знаю, что это не новое изобретение. У меня буквально эпиграф из Сэмюэла Бекета «How it is», который написан в таком же стиле.
Мне понравилась ваша метафора, которую я и воспользуюсь, да, чтобы охарактеризовать ваш роман как летающий отель с бесконечными полными цвета комнатами, где каждый миг распахиваются двери. Мне очень понравился этот образ, по-моему, он прекрасный и соответствует вашему замыслу.
Спасибо большое. Я, кстати, вот сейчас подумал, что, наверное, этот образ отчасти навеян второй книжкой Брайана Гайсина, про которую, в отличие от процесса, никто не помнит.
Не знаю, кто это. Я не знаю, что это за человек, в котором я жил тогда и живу сейчас. Он как-то сам со временем изменяется и становится одновременно хуже и лучше. Но это не я, и в зеркале тоже я на самом деле не узнаю, кто это, и вся эта комедия со времясвязыванием и идентичностью веселит неимоверно. Нет никакого я, и уже тем более никакого его, но есть что-то, и это что-то надо как-то фиксировать. Кому надо? Ну, мне, наверное, надо. Сомневаюсь, что ему что-то надо вообще, кроме самых банальных земных наслаждений, гордости собой, жалости к себе. Мертвые пахнут плохо, но это мне нравится. Все это очень понятно и формализуемо любым психологом в папа-мама-секте. Но вот есть непонятные совершенно вещи. Ты долго еще, говорит черный человек Энкиду, сейчас 5 минут, пара страниц. Я как раз только подошел к теме, зачем это все и почему а-а-а. Ну что же, да, я не узнаю себя на детских фотокарточках, но я всегда знал и гордился по-особенному, как-то гордился, что мое имя начинается с буквы «А». Она стала альфой, абсолютом, алогичной алчностью до абстракции, ориентиром, аомпасом, оказующей отрелкой, а-а-айне, анания, и в ауткрытом айне, айкрете, а сего улица, сезам, откройся, а откройся, атакай, ритуал, алембик, бойня, видение, география, дотянуться, естественность, жажда, загадка, изображение, ютунок, клёкот летящих, маска неведомого окна, попытка раскрыть состояние тонких успений, философская хина, царский чертог, шаманская щедрость, эстетическое уродство, ясности. Теперь ты закончил, да, я закончил, веди меня, черный человек Энкиду, в подземные карты и территории, как тогда, оторвав в итоге, не без усилий, глаз от Елены, я пошел за тобой, так пойду и сейчас. И пускай зеркальные створки сольются с реальностью, пускай сон и явь станут едины, пускай ничего не будет в рассказе твоем и моем, в нашем рассказе, кроме последней правды. И вот мы двинулись с каждым шагом, как будто по 7 миров пересекая, и вот остался за спиной свет и цветы и ветви, и вот мы, как 2 змеи, вползаем в великое там, и сначала это довольно душно и стиснуто, неуютно и непривычно, но с чего свобода и истина должны быть нам привычны? Ведь мы никогда не знали ничего подобного, кроме как разве что в детстве, на тех фотографиях. Я еще вижу, вспоминаю тот звук разомкнутого мира, где все возможно и все реально, доверчивый этот взгляд, бесконечная улица волшебного города, и голоса вычерчивают под сводами свой шумерский мир. Не отвлекайся. Дорога здесь весьма узкая и опасна, хотя тебе она может представляться напротив, слишком широкой. Я знаю, и я иду. Мы идем некоторое время в молчании, и я даже не знаю, сколь глубока бездна по оба края тропинки. Но Энкиду — черный человек. Он идет уверенно. Он был уже здесь раньше, и он знает, куда идти. Он поворачивается ко мне, говорит: тебя слишком много для моего рассказа. Мне придется тебя очистить. Я ищу исчезну, да, ты исчезнешь, но только в каком-то смысле ты всегда будешь со мной. Разве не так работает смерть? Не совсем, но об этом я расскажу позже. Слушай теперь очень внимательно. Я буду говорить цвета, а ты должен их представлять моментально, чтобы они сменяли друг друга, но добиться при этом плавности, как если бы занавески из ткани, колыхаясь, мягко меняли цвет. Тебе следует добиться стабильного фона на внутреннем экране мысли, слоистость вспышек в какой-то момент запустят этап перехода. Я слушаю тебя, Энкиду, и вот он говорит: красный, 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 зеленый, зеленый, красный, зеленый, зеленый, красный, зеленый, красный, 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 черный, зеленый, зеленый, черный, зеленый, зеленый, красный, зеленый, зеленый, черный, зеленый, зеленый, красный, 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 желтый, желтый, зеленый, синий, желтый, зеленый, синий, желтый, зеленый, синий, черный, жуй-манур, белый, красный, жуй-манур, белый, зеленый, зеленый, белый, красный, белый, зеленый, черный, жуй-манур, белый, синий, жуй-манур, черный, белый, черный, белый, и черный, 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 белый, черный, белый, синий, белый, и жуй-манур. Я думаю, мы готовы.
Я знаю, что вы не хотите привлекать внимание к себе и к деталям вашей собственной истории, но что-то, естественно, и в рассказах, вот, скажем, в этом рассказе о трех покойных друзьях читатель обнаружит, и в романе, разумеется. Что читателю следует знать о вас? Ну, вы сообщаете, что вы покинули Россию в 2022 году. Ставим на этом точку или что-то еще есть, что следует упомянуть?
Я хотел бы действительно привлекать внимание к моей личности, просто потому что, когда личность писателя известна, она неизбежно оттягивает внимание на себя от произведений. Я многократно встречал людей, которые не хотят читать Вильяма Берроуза, допустим, или моего любимого Эзру Паунда, просто из-за каких-то биографических фактов, которые этому сопутствовали. Я, как у всякого человека, биографические факты есть различные и разнообразные, но мне кажется, все особого значения не имеет. Я жил в России, в Москве, в Петербурге. Детство провел в Ростове-на-Дону. Вот с этим связан рассказ «Старый Джек или наблюдатель за птицами», который, по-моему, был напрямую вдохновлен Арно Шмидтом. Немножко ездил за рубежом. В принципе, чего интересного в моей биографии больше не было. Конечно, есть автобиографический элемент, потому что, наверное, вообще, в принципе, в любом романе есть части автора. По большей части это истории от людей, которые я слышал, людей, многих из которых больше нет уже. Это такая книга мертвых, в том числе, запечатывающая борду определенного периода, наверное. Но этим не исчерпывающийся, потому что хочется найти выход из времени. А как найти выход из времени, если ты прикован к своему там, биографическому скафандру? Вот это поэтому, наверное, я еще скрываюсь в том числе, потому что все еще есть какая-то надежда на выход.
Следует отметить одну интересную вещь, что, по крайней мере, в тех текстах, которые я прочитал, Россия занимает очень скромное место, а вот в том списке любимых авторов, которые мы уже обсудили, нет ни одного русского имени, и это явно не случайность.
Это явно не случайность, но я не сказал бы, что я русофоб, или что русская культура как-то мне совершенно не близка, или что я считаю себя вот каким-то амбассадором иностранной культуры. Просто в русской литературе, вот особенно той, которая сейчас, ну, минимум того, что меня интересует с художественной точки зрения, с философской точки зрения. Мне просто неинтересно все это читать. Мне кажется, я начал писать в том числе для того, чтобы было что читать.
Я вот вспоминаю разговор, который у меня совсем недавно был с другим автором этого же издательства, которое выпустило ваш роман. Это Эдисьон Тургенев в Париже с Алексеем Воиновым, известным переводчиком. И вот он говорил, что он воспринимает свою эмиграцию как возвращение домой. То есть для него в каком-то смысле родина была чужбиной. Это тоже не в смысле русофобии, да, а в смысле культурных привязанностей. Да, я думаю, что это можно отнести и к вам.
Факт остается фактом. Вот можно просто посмотреть с момента, когда я сюда приехал, вот в 2022 году я дописал сборник рассказов, я написал еще один сборник рассказов, я написал роман и написал какое-то невероятное количество нонфикшн-текстов. То есть это самый, наверное, плодотворный период, в принципе, в моей жизни писательской. Возможно, из-за того, что Миграция в какую-то колбу тебя помещает, в которой приходится самому себя развлекать, самому над собой расти. И к тому же вот в миграции, по крайней мере, в моем случае, особенно нечем заняться, кроме погружения в себя. Ну и, конечно, на расстоянии, когда спадает вот излучение Родины, гораздо лучше получается рассмотреть прошлое, которое в ней, соответственно, случилось, и это прошлое как-то разобрать на палитру для красок.
Вы же, насколько я понимаю, переводите тоже, да? Я видел вот размышления в романе о многозначности слова «charge», размышления переводчика. Что вы перевели и собираетесь ли что-то переводить вот такое вот массивное, типа Пинчина?
Я в основном занимаюсь переводами по мелочи. Я для неприкосновенного запаса перевел ранее неизвестный на русском языке текст Уильяма Морриса, лекцию «Как нам жить тогда», тогда это в светлом будущем, чем после уничтожения капитализма. И там вообще большой такой материал появился на 4 статьи. То есть в основном я нонфикшн перевожу, но мне хотелось бы что-нибудь перевести, конечно. Мы серьезно, кстати, рассматривали в «Найди лесоруба» возможность перевести Гайсина, вот эту вот маленькую книжечку «The Last Museum». Мне просто хочется попробовать, получится ли у меня передать древнеегипетский акцент двери, который там вначале разговаривает с рассказчиком.
Ну вот я посмотрел комментарии к вашему роману и был поражен, какой аппарат вы использовали для того, чтобы написать историю Уильяма Миллера и его секты, сколько там интересных ссылок на исследования. То есть за вот этими там страницами стоит огромное расследование, да?
Ну, в этом отношении я действительно очень дисциплинирован, добросовестен, да. В другом моем романе «Причалы», например, у меня там есть сцена на горе Монте-Верита, муниципалитет Осконова, сцена в Гран-Гиньоль в Париже, там про Эдварда Хоппера какие-то фрагменты биографические, про Фернандо Песоа. И, в общем, для каждой сцены, вот где вот это все упоминается, я прочел вот толстенную книгу, 400-500 страниц, то есть большой труд исследователя действительно за этим стоит. Если возвращаться к про Уильяма Миллера, я долгое время крутил этот сюжет, пытаясь понять, можно ли сделать про это отдельный текст, про миллеритов, про великое разочарование, про то, как странно это связано с историей Эллен Уайт и адвентистов, про то, как странно это связано с историей бахаитов на другом конце света. Ну, в целом, книгу я отдельную писать не стал, но это стало сюжетом первой части АА, и мне все еще кажется, это удивительный сюжет, который полон множества странных совпадений. Самое поразительное, что все это правда, конечно.
Да, но это, конечно, вот типичный фортеанский сюжет.
Да, да, да.
Гостем программы «Культурный дневник на волнах свободы» был писатель Андрей Гелианов. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.